Дорогие друзья, мы продолжаем наше общение с замечательной мастерской, даже я бы сказал, школой Просапон. И в частности, эта выставка проходит сейчас в Академии акварели Андагьяки. Здесь очень большая экспозиция. Иконы так вот представлены в различных этих залах. Я хотел бы Владислава Андреева, как раз руководителя, родоначальника школы Просапон, поговорить о ряде икон, которые на этой выставке представлены. Мы сейчас находимся у иконы такой традиционно догматической, Троица, сколько вокруг этого связано, о троичности, как о символике Троицы. Вот и ваше отношение вот именно к Троице богословское, каноническое, иконографическое отношение. То есть оно вот от Рублевской Троицы, как-то я вот, насколько я знаю, уже в развитии выходит такое.
Да, икона Троицы, в общем, можно сказать, развивалась тоже этапами. То есть древние из Византии еще и мозаики, и фрески, потом перешло, и ее как бы богословие, обоснование тоже развивалось, что это Троица. Были даже разноречивые мнения у отцов. Одни говорили, что это три ангела, а другие говорили, что это вот Логос, Христос и два ангела. Но в конце концов признали, что здесь после в основном иконы Андрея Рублева, она утвердила догмат Троицы. Если мы скажем, что это просто ангелы, да, то это не догмат Троицы, это аллегория.
Но вот нужно отметить, что первый храм все-таки Троицы был Сергием Радонежским, основан в честь живоначальной Троицы.
Да, да, ну...
То есть ну, Рублев немножко позже уже да, появился.
Да, сам, но Рублев, в смысле,
то есть, понятие Троицы...
о самой иконе, да, что она утвердила как бы, вот этот догмат, что здесь изображены как бы, три образа. Кстати сказать, если мы прочтем название, то мы не называем, что это икона Троицы. Мы говорим, это образ Троицы, то есть просопон, то, что называется. То есть явление... а Троица в ангельском виде. Вот. Древние иконы, они и у Рублева, это выражало идею Великого Совета Ангелы. То есть это было ветхозаветное предание о Совете Божественном, о воплощении Сына Божьего на земле. Поэтому чаша символизировала там жертвенное жертвоприношение, там в чаше был голова тельца. Вот. Наша школа не только пытается как бы технически, вот, как я сказал раньше, богословие света выразить, но и мы придерживаемся все ближе и ближе к тексту вот, догмата, что ли, такого идеологического догмата христианской веры, что сейчас уже мы не причащаемся, все отменены после Христа жертвоприношения животных, правда? Теперь Христос, как Логос, о котором говорил еще в послании Петр, сам стал жертвой. И мы причащаемся вот это крови и тела под видом, как Логосу Эммануилу, то есть жертвенному агнцу. Вот это мы и хотели выразить, оставляя, конечно, непревзойденность иконописного исполнение Рублева, мы не претендуем на художественное такое качество, но идейно мы немножко изменили, что чаша уже, это называется уже новозаветный образ, потому что в чаше вот это, он же причащает, он же есть причащаемый. Это Логос Эммануил. Это богословие Логоса Эммануила, оно еще начинает развиваться, потому что Эммануил – это значит, перевод с еврейского, «с нами Бог».
Бог.
То есть «с нами» – это значит, я могу сказать, «во мне». «Со мной Бог», «во мне Бог». Вот этому мы и причащаемся. Поэтому причащение – это не моих телес выходит, когда я принимаю дары, а это причащение для моего логоса выходит. Возрождается во мне вот этот логос. Поэтому от крещения до причащения – это большие энергетические события. Потому что причащаясь, мы возрождаем вот внутренний логос. Еще есть понятие недреманное око. Так вот, во время причащения это недреманное око начинает в нас не только за нами следить, но и жить в нас, как говорил апостол, во всем теле начинает жить. Вот это мы и хотели, как бы, новое дизайн, то есть сюжет представить, что это агнец, причащение в чаше, и уже происходит не совет о воплощении, а уже совет Троицы о домостроительстве, как бы экономия по-гречески, это домостроительство. Через причащение мы изменяемся.
Ну, символики в иконе очень много. Именно да, это и обратная перспектива.
Да, здесь уже обычно уже много разработано, есть много книг. Если вы посмотрите расстояние между ангелами, вы увидите это как это чаша. Ну, а да, в чаше вот это еще чаша.
Тут даже три чаши, то есть это вот первая чаша, да, чаша причастия. Вот вторая чаша, вот вторая чаша. Да. И вот третья, вот эта вот большая вот чаша, которая объединяет вот именно... Да. Трех ангелов, под видом их была Троица явлена Аврааму, той саге. А также вот есть еще дуб маврийский, тот же образ того дуба, с которого произошло грехопадение.
Как раз сказать о символике, в иконе очень много символики, много споров, например, кто отец, кто сын, кто дух святой. Ну, да. Сколько вы прочитаете книг, то много разномнений. Так вот, во-первых, надо сказать, что эта Троица являет вот, икона не ипостасные различия, а наоборот единство вот в этой Троице, в самой иконе.
Ну, наличие клавы, оно уже определяет, что все-таки центр, все равно уже различия.
Это едино. Теперь, это первый вопрос, что первое – это единство смотреть надо Троице, поэтому она построена по круговому движению. А второе, чтобы определить вот... Если уж надо определять, хотя это не обязательно, потому что это ангельский образ. Здесь вы не узнаете отца или сына, или духа. Это ангельский единый образ. Но по символам, как бы именование, мы можем определить. Вот смотрите, как раз три изображения. Палаты, которые обозначают Царство Небесное, то есть Царство Отца, правда? Отец – это Отец воли, да будет воля твоя, это к Отцу. Значит, палаты, и мы сразу можем понять, что это, значит, Отец. Спорить не будем, где Отец, посередине нет, потому что тут у Рублева символ, и мы повторяем это. Далее, древо. Кто есть древо? Христос – древо жизни. Вот оно, древо есть. Он родился, логос рождается, сам принцип рождения – это древо, из семени рождается, а логос – это в переводе семя, можно сказать. Вот. Значит, это Сын Божий, мой, образ Сына, вернее сказать. Теперь и третье – Дух Святой, тоже горки. А что такое горки? Это восхождение в Духе Святом. Горки – это символ высоты вот этих восхождений, воссияний. Поэтому здесь именно по символике находится справа от нас образ Духа Святого.
Ну да, трактовок очень много, есть еще и другая трактовка. То есть творение природное – это горки, а творение рук человеческих – это уже палаты.
Это уже метафоры, аллегория.
Да.
А символы – это вот принадлежность каждой персоне.
Так же, как и древо. Это и библейское древо, с которого было грехопадение, и древо Господне, с которого Господь был распят и воскрес.
Да,
то есть древо жизни
тогда это относится
в любом случае
к Христу. То есть тут понятно, что в центре Христа. Вот. И логос, вот Эммануил, это как бы его семя, что причащение.
Владислав Владимирович, вот я хотел бы как раз здесь с вами поговорить. Я думаю, что всем будет очень интересно, как рождается икона, о том, как, что этому предшествует. Как раз вот здесь представлены все этапы, ну и размер такой. Ведь иконы бывают разные, тут как больше аналойный размер, похожий, да, икона, которая на налой кладется. И расскажите вот так вот вкратце, может быть, что вот постыдно, а как раз вот о процессе иконы, рождения иконы.
Процесс исполнения иконы или само иконописание, конечно, это очень интересный процесс. Не только, что мы затрагиваем образы какие-то интересные, а сам процесс, он интересен и отличается именно от художника, от картины своей планомерностью. То есть существует понятие канона, в котором у художников свой канон обычный какой-то, и они его скрывают. У иконописца канон у всех у нас, в школе у нас разработан канон, как от ступени к ступени пишется икона. Вот. Каждую ступень мы точно знаем, где она закончится. Закончена, может быть, качественно еще могут быть дополнения, но в принципе всегда знаешь, вот это вот ступень, все, дальше переходи. Поэтому такой принцип, что человек приходящий, он не обязательно должен быть уже сразу знаком, как писать. Мы гарантируем, что человек, который по слушании слушается, как это делать, может написать любую икону. Поэтому мы не требуем артистического уровня, мы не учим рисованию. Мы говорим, исполняй, и это ремесло, в принципе, икона. Вот. Поэтому существуют у нас вот такие ступени постепенные, как 21 ступень от доски, приготовление доски, как первая ступень начальная. Вот. Обычно несколько ступеней делает другой мастер какой-то, потому что это трудоемкая работа, ремесленная, трудная. Ученик получает уже на третьем этапе, что ли, доску. Первая вот доска приготовления, в ней вы видите внешнее и внутреннее. Внутреннее называется ковчег именно, как вот арка. Как ковчег Ноев, ковчег корабль или чаша даже.
Если ковчег спасения, так сказать.
Да, как внутреннее и внешнее. Очень примечательно, что именно это не рама, это поле. То есть, как вот мы Дисис смотрели, то есть его можно раздвигать дальше, поле, а внутри это основной образ.
То есть она становится житийной уже.
Да,
то есть, как рассказ о жизни святого.
Пишут дополнение. Mm-hmm. Затем вторая ступень – это наклеивание фавлоки. Вот это практическое имеет значение, как доска, ведь это живой материал, она движется в зависимости от температуры. Павловка ее сдерживает.
Шпоночки ставятся, чтобы доска...
На обратной стороне, да,
особенно... Вот так вот даже покажем.
Да, это шпонки, которые держат, как горизонтальная позиция, держат вот эти вертикальные... полосы. Обычно эта широкая доска, она склеивается из нескольких досок. Это особое приготовление, особого процесса. Да. Затем павлока называется. Это лен, намачивается на клею и приклеивается.
Ну, армирующая такая поверхность.
Да. Ну, это тоже символизирует, то есть каждая ступень это есть.
Клей используется павлока, в основном рыбий клей.
Рыбий, да. Чаще всего. Ну вот основное выдается ученику вот такая икона Левкас, который здесь очень много слоев. Мы используем мел и браворную пудру, потому что у нас техника более жидкая, и она очень проникает внутрь.
Гидроскопичная.
Да. Поэтому нам нужно, чтобы задерживалась лужица на поверхности. Он очень отшлифован, если потрогать, это как стекло, гладко. Имеет символическое значение, вот как мы говорили, это первый свет первого дня творения. Видите, это экран, на котором будет изображено уже потом. То есть ничто, то, что называется ничто, из ничего. Здесь ничего нет.
Я вот, насколько знаю, Рембрандт, он очень часто использовал толченое стекло в живописи. Оно также имело свойство отражения, такого внутреннего, как линза. И здесь тоже с использованием мраморной пудры, оно дает вот дополнительное оптическое такое вот свечение изнутри.
Да.
Вот.
И как камень тоже имеет смысл, как на
камне
все, на твердом.
На камне все начинается быть.
Да.
Ну, то есть вот краеугольный камень, да, то есть бытийности иконы, образа.
Да.
хорошо.
Здесь не все ступени, мы основные показываем ступени. Вот следующая ступень – это предыдущая здесь была. Это
прорезь должна быть.
Прорезь, да, рисунок сам, а это уже глина. Глина, которая кладется на тех местах, где будет золото. В основном обязательно место – это нимб. Вот, а в больших иконах, особенно для церкви, мы фон тоже делаем золотой. Глину имеет символическое значение не просто на глину класть. Можно золото класть и просто. Некоторые киноварью подкрашивают, потом золото кладут. Но глина имеет свой аспект вот этого ступени. То есть сказано, что из глины сотворен человек. Глина – это символ вот от земли.
Адамас, фактически.
То есть сердце человека это
красная земля, фактически, глина, фактически появится как раз.
И человеческая сенситивность, вот эта эмоциональность, это как лепить из глины. Затем вот это на глине берется золото, кладется, которое уже символизирует другую природу. Здесь у нас физическая природа, а золото вообще-то ноетическая природа. То есть ангельское присутствие в нас, или мы называем духовная часть человека, то есть ум человеческий.
Ну, иногда в некоторых философиях называют аура, то есть некое свечение над головой там, или такое вот присутствие, ну, как это, в общем, буддизму свойственно.
Ну да, но здесь чистый символ, что природа человека ясная, световая.
Ну то, что поле существует вокруг головы, это известно. Но, и, кстати говоря, о нимбах. Есть иконография квадратные, изображались тоже часто нимбы.
Первые века.
Катакомбная церковь.
Как условно, потом выработалось, потому что это совершенный символ именно круга, как мы говорили в Троице, вот важное значение круга. Ну, здесь совмещены несколько ступеней. Вот вы видите, уже началась роскошь, начался, называется. Это первое, мы обозначаем все телесные части, называется санкир. Это древний термин, никто не знает значение его, но
санкир,
очень
да.
значительный, да. Наша школа придет. Санкир обычно бывает и по санкирю, также определяется школа, то есть новгородская школа, псковская или московская школа по цвету санкира. От зеленого основное, коричневатое или золотисто-зеленое. Наша школа больше к зеленому склонна, как центр, сердечный центр в Радуге. Это мы начинаем с санкири, потому что это основное персональное представление, что первый человек. А затем следующий – это роскошь уже одежды и все атрибуты, которые определяют.
Можно назвать подмалевок или первая часть.
Да, роскошь – это, допустим, понятие хаос, то есть это импульс как бы минеральных красок. Мы берем более грубые краски, первые, как говорили, от тьмы к свету мы восходим. Первые минеральные грубые помолы, а потом идут все более тонкие помолы красок. Но это стадия хаос. Почему? Потому что здесь нет пробелов, здесь нет света, здесь только красочная материя. Она тоже живая, но особого света у него нет. Дальше идет космос, как бы это переводим, прекрасное, красивое. А почему? Потому что уже есть свет, солнце, здесь все планеты, которые это делают. Здесь уже вот стадия с пробелом. Видите, везде уже пробел, хотя между этим у нас пропись. Здесь по санки, по роскошу мы делаем еще кисточкой уже пропись. Там был перевод «Свет и тьма», а здесь уже цветовой рисунок. И потом тогда вот это называется пробел, первый пробел. У нас несколько, три пробела, потому что три света. Есть свет тела, телесного, мы как живем светом, дышим, загораем от солнца, да? Свет души – это второй пробел, это не освещенность, тело – это освещенность в иконе, а второй пробел – это самой души, душа – сама свет. Поэтому это уже идут гранения, вы видите, это не просто форма, а вот это грани, вот эти, что вы сказали, именно кристаллизация такая,
да.
Это относится ко второй свету. И третий свет ангельский, это лучи вот эти, это ангельское движение, это третий свет. Здесь уже все, кроме осисты. Видите, роскрыш, но еще крыльев нет. Крылья – это символ вот этого наитического мира ангельского. Поэтому это не крылья, чтобы летать ангелу, а это символ. Потому что если мы закроем, то вы скажете, что это молодой человек просто. А когда крылья, то мы понимаем, это относится уже к ангелу.
Ну, ангелы бесплотные там,
Ну, без крыльев он уже становится более человечным. Вот. И на крыльях мы делаем золотой осис, называется, что принадлежность именно, как мы сказали, к нимбу соединяем, значит, с нимбом, что это представитель вот этого именно золота.
Ну, там еще слухи также вот используются, вот эти слухи, вот ленточки, которые исполняют связь с Богом.
Получается. Слухи, что
указание информации.
Да, Бога. Это вневременное слышание Бога, потому что они сами называются светы. Ангелы – это вторые светы, а свет со скоростью движется огромной, тем более физически, а уж божественный свет – это мгновенно. Поэтому слухи – это не повязка для волос, а еще тороки называют, древнеславянское, а это именно слышание, они же миссию, да? Посланники ангелов.
Физические антенны.
Да, поэтому они должны без искажения как бы все понять и идти к человеку. Ну так, это ангел-хранитель образ, видите,
образ души,
душа,
да?
Как бы, да. Потому что ангелы помогают нам вот это осуществить нашу световую душу, чтобы она жила больше запросами в жизни, чем материальными. Так вот, на протяжении многих, здесь всего 9, а их 21 ступени, еще там алифа, конечно, или тут все вместе в одной, и ожидки. Вот. А так у нас каждая ступень, которую учитель говорит и определяет, ты закончил, иди дальше. Вот. Потом второе уже требование. Первым раз ученику мы не спрашиваем художественного уровня. Вот. Но если он покажет свои способности и желания, то мы уже требуем от него уже эстетического, уже более учиться тонким положением искусства.
Да,
в иконе искусства и вот эта религия, они совмещаются.
Почему не случайно в иконе не принято подписывать икону, потому что это не проявление личностного, не проявление гордыни, а такого служения, вот, безответное, без такое жертвенное, совершенно безличностное.
Мы это, Бог все видит, что делает.
Да.
Не надо.
То есть подписи. Молитва, которая в тайне творится, то есть фактически, да. Вот, дорогие друзья.
Да. Иконопись – это путь на повор или путь встречи с Богом. Так сказать, лицом к лицу.
Дорогие друзья, вот наша передача была сегодня о иконе, о иконописной школе «Просопон». И с Владиславом Львовичем Андреевым мы прошлись по этой выставке замечательной и надеюсь, что в дальнейшем, когда вы будете приходить в храм и лицезреть иконы, вы будете в молитве ощущать присутствие Божье, потому что икона, она призвана нас подвести к Богу. Дальше шаг должен сделать сам человек в его личном сокрушенном сердце. Чему мы и благодарны, и иконописцам всем.
Спасибо большое за приглашение.
Спасибо, Христос.